На этой неделе мне пришлось впервые, можно сказать, официально и серьезно принимать экзамены. Я в этом году читал курс лекций в Московском университете, в МГУ, и закончились лекции, и экзамены, зачеты у студентов. И для меня так было удивительно, когда где-то за неделю до лекций мне раздался звонок, и звонит какая-то девушка и говорит: «Я записалась к вам сдавать зачет на лекции ваши. Что мне для этого нужно?» «Что? Ну, лекции нужно, знания, голова нужна на плечах». Говорю: «Как у вас фамилия?» И в это время я достаю листочек, где у меня отмечено, кто когда приходил на лекции. Ну, она говорит. Я смотрю, а у меня такой фамилии даже нету. Я спрашиваю: «Вы точно ко мне на лекции ходили?» «Ну, там как-то заглянула один раз». «Но у меня, я говорю, не отмечено, что вы ходили. Но если вы зачет хотите сдавать, ну, приходите, кто ж мешает-то вам». И вот в среду был экзамен. Она пришла, и другая еще там, студенты, которые приходили. И оказалось двое таких студентов, которые либо мало ходили, или вот эта, которая вообще не ходила практически на лекции. И начал им простейшие вопросы задавать. А они даже не знают, как отвечать. И не знают, и не знают. И они думают, что лекции, которые я готовил, я сделал в виде презентации. С помощью презентации, вот уже как так же, на проекторе в университете я преподавал, все показывал, все рассказывал. И эти презентации я все выложил на сайт, доступное место. И, в общем-то, любой человек может взять их и посмотреть. Я потом подумал, а ведь очень похоже и на нашу жизнь с вами. Библия всем доступна. Совершенно всем. И тому Дмитрию, который пьяный приходил, и тем, которые в этом доме живут, и в том, которые учатся в этом техникуме, в книготорговом техникуме. Но они могут читать и не знать ничего, и не видеть. Но потом все равно придется предстать перед Господом. И Господь скажет: «А я говорил к тебе, а ты меня не слышал». И мы сегодня будем читать один текст, размышлять над Словом Божьим. И возьмем в пример апостола Филиппа, как он слушал Бога, и как он исполнял. И как он был соработником у Бога. Саш, можно включить? Спасибо. И это записано в 8 главе Деяний святых апостолов, с 26 стиха и до конца этой главы 8. И там написано: «А Филиппу ангел Господень сказал: „Встань и иди на полдень на дорогу, которая, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста“. Он встал и пошел. И вот муж эфиопилянин, евнух вельможи Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: „Подойди и пристань к сей колеснице“. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „Разумеешь ли, что читаешь?“ Он сказал: „Как могу разуметь, если кто не наставит меня?“ И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: „Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит, ибо возьмется от земли жизнь его“. Евнух же сказал Филиппу: „Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?“ Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься?“ Филипп же сказал ему: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Вот такой вот отрывок, интересный отрывок из истории Евангелия, распространения Евангелия Первой Церкви. И вот это служение апостола Филиппа, которое здесь мы прочитали, чтобы лучше понять, нужно погрузиться в некоторый контекст. Исторический контекст, культурный контекст, контекст того времени. И прежде всего ответить, что же предшествовало вот тому сюжету, который мы с вами прочитали. В предыдущей главе, в 7, описывается избиение Стефана, христианина, считающегося первым мучеником, которого побили камнями за веру в Иисуса Христа. И после этого началось великое гонение на христиан. Знаете, вот та ситуация, которая вот здесь вот описана, она чем-то похожа на ситуацию в Украине, к сожалению. Знаете, люди, которые отошли от власти и увидели, что нет власти реальной в стране, кто-то начинает мародерничать, как на Востоке сейчас, или беспорядки, которые были в Киеве или в Одессе. Знаете, когда чувствуется запах крови, то людей это как превращает в зверей просто-напросто. И они не могут оценить, что хорошего или что плохого они делают. И недавно я читал одно интервью в интернете, и один журналист, а у него и друг, хороший друг на Украине, и он с ним перезванивается, а тот в Одессе. Говорит, что сейчас делаешь? А вот гоню, говорит, этих. Кого этих? Да вот этих вот сейчас, вот они к Дому профсоюзов подбежали. Мы их гоним сейчас здесь. Да ты что ты делаешь? Зачем же ты бегаешь за людьми-то? Зачем вы так? Это же плохо может кончиться. И через некоторое время, когда оказалось, что полсотни человек минимум погибло там, сотня с лишним раненых, он снова ему звонит. И тот начинает оправдываться. Да не, там все бежали, там все бежали. И страшно бывает, когда действительно люди чувствуют вот этот запах крови и преступления, они как начинают, как снежный ком, вот этот грех накапливаться. И вот здесь же ситуация такая же была примерно. Поймали Стефана, убили его вместе, закидали камнями, радовались, что очистили иудейскую свою религию, а это одного, который покушался на нее именем Христа. И сразу же они увидели, что никто им не мешает преследовать и других христиан. И началось преследование, и достаточно большое. В начале вот этой 8 главы написано, что произошло великое гонение на церковь. Читая Деяния святых апостолов, можно увидеть, что после Пятидесятницы апостолы были в основном в Иерусалиме и совершали свое служение в Иерусалиме, где было вначале покаялось около 3000 душ, потом около 5000 человек покаялось. Церковь росла. Они собирались даже в храме, на территории храма. Но после того, когда пролилась первая кровь, это, знаете, как акулы тоже, да? Они только почувствуют запах крови, все. И вот началось великое гонение на церковь в Иерусалиме. Из этого делается вывод сразу, да, что кому жизнь дорога, кто хотел спастись как-то. Да, христиане начали рассеиваться по разным местам Иудеи и Самарии. Они стали бежать, беженцы появились. Избранные беженцы. Не все убегали, но в основном это бежали христиане, члены церквей. И они убегали от этих гонений, от этих вот зверств, которые там происходили в Иерусалиме. От тех, которые считались, что они служат Богу. И наверняка кто-то из них слышал, как апостолы им говорили слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна записаны, да, что будут в те времена, что вас будут гнать и даже убивать. И будут думать, что таким образом они служат Богу. И христиане начали рассеиваться. Но рассеиваться они не стали, прятаться где-то там в скалах, в пещерах. Но они рассеялись и стали ходить и благовествовать в Слово. И вот эта ситуация на самом деле послужила большему благовествованию в Иерусалиме, в Самарии и во всем Израиле, во всей Палестине, и начали нести Слово Божье. И после этого написано: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Апостол Филипп, он был в Иерусалиме, и он бежал из Иерусалима. Бежал и пришел в Самарийский город, и там начал проповедовать. И результатом проповеди было того, что самаряне уверовали. И также говорится о некотором Симоне, написано, что он был волхв, колдун такой, и своими такими колдовскими делами, чарами он привлекал людей и зарабатывал на этом деньги. Но видя, какие чудеса совершает Бог через апостола Филиппа, он захотел получить и этот дар Святого Духа. И постепенно стал потом учеником апостолов. И когда апостолы в Иерусалиме узнали, что самаряне и язычники приняли Иисуса Христа, они решили поддержать апостола Филиппа, поддержать братьев, которые там были, и послали апостолов Петра и Иоанна к уверовавшим самарянам, для того, чтобы там уже проповедовать, наставлять их в слове, и там появилась церковь. Это начало служения апостола Филиппа вне Иерусалима. Если посмотреть карту Святой Земли, то можно увидеть, что вот Иерусалим, вот он. Город Самарийский, я, честно говоря, не знаю, и мало ли кто может, наверное, знать, что это был за город, но сама Самария вот здесь вот, и возможно, что это была сама столица Самарии, также одноименная, город Самария, город Самарийский, скорее всего, это он и был. Расстояние здесь примерно километров 60. И это вот вы можете увидеть, вот здесь вот нарисованы горы, и это вот все по горам, вот сюда вот. 60 километров убежали туда, ушли. Достаточно далеко. Размер Москвы приблизительно 30 километров. 30-35 километров. То есть это вот в два раза превышающие вот такой вот две Москвы пройти пешочком, с обозами, может, или еще как-то. Убежали на такое расстояние. А дальше начинается тот стих, с которого мы начали. «А Филиппу ангел Господень сказал». То есть там идет речь об апостолах, которые послали поддержку в Самарию. А вот Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Интересное очень место, интересный стих. Вот если дословно греческий посмотреть, то вот это слово «идущую», которое переведено, вообще-то спускающееся. Дорога, которая спускается из Иерусалима в Газу. Вот если посмотреть физическую карту, вот горы, Иерусалим вот здесь вот находится, Газа вот здесь находится, то видно как раз, что Иерусалим на высоте 800 метров, Газа на берегу моря, и вот это вот идет спуск сюда. Вот вниз. Вот здесь есть также такое вот топографическое сечение высот. Вот Иерусалим на 800 метрах. Тут, правда, Яфа вот такой. Вот примерно то же самое. Вот спуск вот такой с горы. То есть дорога, в общем-то, была наклонена. Если прикинуть, то здесь получается, по-моему, где-то метров 15 на 1 километр. Достаточно большой уклон, на самом деле. Может, где-то серпантинчик идет. Дорога идет под уклон из Иерусалима в Газу, и здесь написано, что эта дорога пустая. Некоторые переводы, по-моему, даже переводы, современный перевод, описывают ее как «дорога заброшенная». Само слово греческое, вот это вот можно перевести по-разному, но чаще всего это именно «пустая» или «пустынная», или «в пустыне» даже. По карте хорошо видно, что эта дорога действительно через пустыню идет. Ну и по жаре, кому хочется там быть, и действительно она, и дорога сама пустая. И мы видим, что ангел Господень сказал ему, Филиппу, и следующий стих: он встал и пошел. И из этого мы видим, что Филипп, он послушен Духу Святому, он послушен Господу, ангел Господень сказал ему: встань и иди. Он встал и пошел. Не написано, как он сомневался, не сомневался ли. Я бы лично сомневался. Если ангел говорит, иди на дорогу, которая пустая, зачем мне там быть, на этой пустой дороге? Жара, пекло, полдень. Когда был медовый месяц у нас с женой после свадьбы, Бог дал нам такую поездку, мы были в Египте и жили вот в районе Шарм-эль-Шейха, рядом с Синайской пустыней. Ездили в Синайскую пустыню, смотрели. И у нас как бы вот, детей-то еще не было, мы были свободные, днем пекло, делать было нечего, поэтому днем чаще всего спали, вечером сходим погуляем и просыпались рано утром. И рано утром мы были на окраине Шарм-эль-Шейха, мы выходили и поднимались сразу в горы и были в пустыне. Вот часов где-то в 5-6 утра прекрасно, прекрасная погодка такая. Да, даже немножечко так прохладненько. Но вот солнышко чуть-чуть поднимается, и все. Вот мы уже возвращаемся не так далеко, возвращаемся в отель, мы уже из нас десятый пот просто сбегает. Жарище неимоверно. А около Синая в полдень это вообще нетерпимая жара. И если посмотреть, то ангел-то Господень сказал, иди в полдень в пустыню. Знаете, люди, которые там живут, наверняка бы сказали, а что нам-то делать? В пустыне, в жару солнечный удар хватать? Но Бог ничего не делает понапрасну. Бог приготовил некого персонажа, который там ехал. И вот персонаж, муж ефиоплянин из Эфиопии, вот он ехал по этой дороге. И написано, что он был вельможей Кандакии. Интересно, что вот многие думают, что это имя царицы Кандакия. Но на самом деле Кандакия – это не имя, это титул царицы Эфиопии, южной части Египта. Это примерно то же самое, как называли египетских царей фараонами, а царей Рима называли кесарями, цезарями. У Кандакия тоже, в общем-то, титул цариц. Она была царицей эфиопской, то есть это юг Египта примерно современного, ну и Эфиопия современной. Но вот само название Эфиопия, оно появилось не так давно, чуть-чуть раньше времени Иисуса Христа, где-нибудь, наверное, лет за 200-300. А до этого и до сих пор во многих народах, интересно, что эта земля называется земля Кус или земля Кес, страна. И вот я здесь привел небольшой вот такой отрывок из Иосифа Флавия, еврейского историка, который жил примерно во времена Иисуса Христа. Вот, и он перечисляет народы Хуша, сына Хама и внука Ноя, и пишет, что лишь немногие местности сохранили свои названия в неизменном виде. Из четырех сыновей Хама имя Хуса или Хуша не подверглось гибельному влиянию времени. Поэтому эфиопы, которыми он правил, до сих пор не только сами себя называют хусейнами или кушитами, но и получают это название от всех жителей Азии. Вот когда читаешь вот, Иосифа Флавия, то он употребляет имена различных народов. Я когда вот в голове сидит Библия, Ветхий Завет, то видно, вот как древние имена, вот этих вот имен, идущих от Ноя и так дальше, его сыновей, как оно проявляется вот в этих названиях народов. И здесь то же самое. И до сих пор некоторых написано вот как Кус, Куш, это вот от имени Хуша, внука Ноя, это Эфиопия. Как происходило все это действие? Никто не знает. Но у нас есть фантазия. И фантазия есть у художников. И вот они, я нашел в интернете немало рисунков, икон различных, которые посвящены вот этой тематике. И только немного вот я вам привожу. Здесь, конечно, очень много фантазий. Наверняка Иерусалим где-то далеко был, его так близко и не увидеть. Колесница навряд ли так выглядела, возможно, с такими перегородками. Какая-то другая, может быть, она была все-таки. Может, даже и не двумя лошадьми с такой доской. А другая вот картина, здесь вообще молодой Филипп, молодой, значит, вельможа, и вот он читает свиток такой вот, свиток Торы, книгу пророка Исаия. Здесь уже больше походит на колесницу, хотя видно, вот, как красиво вырезаны здесь вот оси, на оси спицы. Другой, здесь уже четверка лошадей нарисована, и уже более такой вот зрелый апостол Филипп, и более тоже старший такой вот вельможа на колеснице. Ну вот здесь уже больше на колесницу походит. Это вот гравюра средневековья. Сразу же видно здесь вот средневековые элементы. И средневековая повозка, такая собаки, которые навряд ли там были, лошади с какими-то косичками такими средневековыми. Здесь вот еще картина, здесь уже тоже получше, вот более или менее вот колесница такая классическая, можно сказать, видна. Здесь уже крещение, здесь Эфиоп уже нарисован таким вот негром с кучей сопровождающих лиц. Колесница, наверное, уже не маленькая должна быть, а Филипп уже такой с бородой, такой старый. И что мы узнаем об этом вельможе? Фантазии-то большие. Но в Библии у нас здесь говорится, что он был евнухом. То есть, скорее всего, может быть, он служил при гареме или был просто служителем самой царицы. Вельможа этой царицы эфиопской, Кандакии, был хранителем всех ее сокровищ. Банкир самый главный, наверное, ее был. Директор Национального банка, наверное, Эфиопии был. Дальше мы видим, что он делал. Он был в Иерусалиме для поклонения, написано. То есть он ездил не в качестве какой-то, может быть, делегации или еще для чего-нибудь, но он имел цель поклониться Господу и быть в храме. Возможно, что он был, из этого можно сделать вывод, что он, возможно, был иудеем по рождению или он был обращенный иудей. И он возвращался обратно из Иерусалима уже в Эфиопию. И ехал он вот по этой дороге из Иерусалима в Газу, потому что она была удобная, она была пустая, пробок не было. Она шла под отклон, и он, конечно же, быстрее хотел с гор спуститься в равнину, чтобы по равнинной дороге ехать. Если вспомнить те карты, то там можно спуститься в Газу, а потом вдоль побережья хорошая накатанная дорога, она ведет в Египет, до сих пор она существует. И он возвращался обратно на колеснице. И он читал книгу пророка Исаии. И судя по тому, что Филипп слышал его, он, наверное, читал вслух. Себе ли вслух он читал, или тем людям, которые сопровождали его, тот возчик, который был. То, что он ехал не один, это точно уже. Потому что написано, что он приказал остановить колесницу. Он явно был не один. Тем более вельможа достаточно такой чиновник большого ранга. Наверняка была охрана. И из всех, вот особенно последних вот частей, мы видим, что он был человеком верующим. Верующим в Бога. И далее написано, Дух сказал Филиппу, снова мы слышим, видим, как Бог говорит к апостолу, подойди, пристань к сей колеснице. И следующий стих, Филипп подошел. И мы снова отсюда видим, что Филипп послушен Богу. Он видит, как Бог действует. Неважно, что эта дорога пустая, но Бог приготовил колесницу. Неважно, что колесница едет по такой вот скатывающейся дороге, но Бог сказал подойти, и Филипп подошел. Филипп подошел и услышал, что тот читает книгу пророка Исаию. А на самом деле вот этот Филипп подошел, я тут забыл на самом деле привести еще, из греческого и в других переводах более точно переведено, написано, что Филипп подбежал. Представляете, вот эта дорога, по ней скатывается вот эта колесница, достаточно быстро едет. Филипп не успевает, и он бежит просто-напросто по этому пеклу за колесницей. И он услышал книгу пророка Исаия и сразу же за это зацепился. а понимаешь ли, о чем ты говоришь там, читаешь о чем? Да, вот не понимаю. Кто ж мне должен объяснить? И он начал ему объяснять. И вот это вот все место, которое мы уже прочитали, можно сделать вывод очень хороший, что Бог никогда не говорит просто так. Если он говорит действовать христианину, то Бог там уже начинает подготавливать почву для вот этого действия. Раньше, когда я был еще маленьким, мы когда на грядках где-нибудь там работали, мама говорит, идите, сделайте, там, допустим, вырыть там какую-то ямку или еще что-нибудь сделайте. А папа уже там все вскопал. Когда вскопанная земля, просто очень взять маленькую лопатку там или еще что-то, и там лунку сделать, чтобы потом мама что-то посадила. А когда земля сухая, совершенно безводная, то копать очень трудно. Отец за меня все сделал, основную работу. И вот здесь Бог действует так же. Он готовит почву. Он приготовил вот этого евнуха, который был верующий, который ехал и который размышлял над книгой пророка Исаии. У него были вопросы. Один вопрос, второй вопрос, третий вопрос. И он не знал ответа. А до этого Бог готовил апостола Филиппа. Вот эти ответы на эти вопросы, на первый, на второй, на третий, Филипп знал. У него были ответы. И Бог начал соединять этих двух людей для того, чтобы одному решить эти вопросы, а другому ответить на эти вопросы. И Бог сказал Филиппу, Филипп повиновался и пошел действовать на дорогу, которая пустая. А здесь не написано, сказал ли что-то Бог вот этому евнуху. Но наверняка я думаю, что Бог дал ему желание в сердце ехать в Иерусалим, чтобы поклониться Богу, и потом он будет ехать и размышлять о Боге. И здесь вот как раз этот момент, когда Бог соединяет этих двух людей. И написано, что Филипп отверст уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Филипп использовал вот этот момент, который дал ему Бог, как в свое время мне мама там дала маленькую там совочек какой-то, лопаточку маленькую, чтобы я начал лунки делать там для цветов или для чего-нибудь еще. И каков результат вот совместного действия апостола Павла и Бога мы видим? Мы видим, что между тем, продолжая путь, они подъехали к воде, и евнух тут же говорит, да, вот вода, вот какие есть условия для крещения, да, что может мне препятствовать креститься? И Филипп ему сказал, что если веруешь, что можно. Интересно на самом деле, что вот этот отрывок про вопрос Филиппа, можно ли мне креститься или нет, в ответ, что он сказал, Иисус Христос есть Сын Божий, он во многих рукописях ранних отсутствует. В большинстве. Но тем не менее, некоторые из авторов разных библейских таких исследований, они говорят о том, что, возможно, все-таки в некоторых рукописях и был этот текст, поскольку приводится в пример Ирний Лионский, живущий примерно во второй половине II века, и он приводит вот эти вот слова, уже слова этого евнуха в своей книге «Против ереси». А примерно вот этого времени, чуть позже на самом деле, большинство рукописей на самом деле чуть позже, III век, IV век, которые до нас хорошо сохранились и дошли, они уже не содержат этого слова, этого 37 стиха, но тем не менее это не меняет смысла никакого. И результатом было то, что евнух приказал остановить колесницу, оба зашли в воду, и Филипп, и евнух, и он крестил его. И результатом действия, совместного действия Духа Святого и действия апостола Филиппа было крещение вот этого евнуха. И наверняка уже евнух стал другим. Он узнал уже много о Иисусе Христе. Написано, что когда они вышли из воды, дух сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Да, евнух не видел его, продолжал путь, а Филипп оказался в Азоте. И тут написано, что он продолжал путь, радуясь, евнух. Он радовался, ему было о чем радоваться, делиться радостью со своими попутчиками. И наверняка, будучи чиновником таким большим в государстве эфиопском, он там проповедовал об Иисусе Христе. Потому что невозможно человек, который принял Господа, принял Духа Святого, радовался в Духе Святом, чтобы он остановился и не благовествовал. Он стал одним из служителей. Мы, может быть, и не знаем, что там дальше было, кому он благовествовал, как там дела шли, неизвестно. В истории известны другие эпизоды, когда католические миссионеры где-то чуть ли не около тысячи лет, даже не тысячи, может быть, а поменьше лет 500 где-то назад пошли в Юго-Восточную Азию, от Китая, в те вот районы. Они очень были изумлены, когда увидели целые деревни, в которых поклонялись кресту и в которых говорили об Иисусе Христе. Конечно, там были искажения различные, но они удивились, как это люди, которые далеко-далеко на востоке, много тысяч километров от Иерусалима, от Ближнего Востока, откуда они знают о Боге, об Иисусе Христе? А те сохранили в преданиях, что вот кто-то вот им когда-то приехал и рассказал. И сохранилась вот эта церковь. Уже не сохранились имен тех вот проповедников, которые шли, которые, может, один апостол ушел в сторону Вавилона, известно. Там у него были, может быть, ученики, которые шли дальше, в Индию и так далее, и дошли до Китая. Весть об Иисусе Христе начала распространяться. И если бы апостол Филипп не слушал и не слышал бы Бога, то не произошло бы вот этого обращения. Если повнимательнее посмотреть, то Филипп на этом деле не остановился. Написано, что Филипп оказался в Азоте. Если посмотреть карту, вот Иерусалим, дорога в Газу, он находился в Самарии вот здесь. Возможно, он по дороге вот в этот Иерусалим спустился, вот сюда шел. Может быть, он вообще миновал горы и вот по этой дороге шел, и вот где-нибудь вот здесь встретил евнуха. Вот, а тот ехал вот в Газу и вниз туда, в Египет. Но здесь написано, что дальше, что Филипп не остановился. Что ему делать на этой дороге? Все, евнух уехал, дорога стала пуста, а если она пуста, то делать на этой дороге нечего. Да? И написано, что ангел его восхитил, и он через некоторое время тут оказался в Азоте. Вот он, городок, то есть можно и по этой дорожке вот здесь вот. Но и на этом он не остановился. Написано, проходя, благовествовал всем городам, пока не пришел в Кесарию. И вот он пошел вот сюда, вот сюда, вот сюда, в Иопия, это современная Яфа, Тель-Авив, и вот туда вверх, вверх, и дошел вот до Кесарии. И практически он сделал круг вот такой. То есть, будучи в Самарии, он вот в Иерусалим, сюда, Азот, вот, примерно около 200 километров намотал. И не просто так вот он намотал, ходил. Некоторые есть бегуны, бегают, которые ради спорта, ради здоровья, ради каких-то рекордов. Но написано, что он благовествовал всем городам. Из жизни, из служения апостола Павла и можно сделать вывод, что он, во-первых, слушал Духа Святого, повиновался ему, шел, и он был соработником у Бога. И Бог ему поэтому способствовал в служении. И служение его распространялось, когда покаялся один человек, да, потом наверняка здесь, в Кесарии, в Азоте и в других городах тоже слушали Слово Божье. И это пример есть для нас, чтобы мы также умели слушать Духа Святого, повиноваться Ему. И также мы могли не просто останавливаться, или, может быть, говорить кому-то о Христе, одному человеку, но не останавливаться на этом достигнутом. Поскольку у нас есть путь все равно, где бы мы ни были, куда бы мы ни шли, Бог все равно будет приводить к нам одного человека, другого человека, третьего человека. Бог готовит их сердца. И Бог соединяет нас с вами и тех людей, которых Бог готовит. Может быть, еще не до конца приготовилась почва. Еще семя веры, может быть, вот не способна там прорасти в настоящее время, но, может быть, в будущем. Когда к нам только-только начал Вадим Пушченников ходить, Юля уже уверовала, а он проходил сюда, такой вот хмурый, и видит, значит, там стоит Смагин, он его приветствует. Он смотрит на него, говорит: ты что здесь, вышибалой работаешь, что ли, в этом заведении? Хмурый такой. А потом один раз пришел, да, второй раз пришел, и сердце его стало размягчаться, покуда он потом не покаялся. И наше с вами сердце когда-то тоже было каменистым. И тоже Бог готовил. Бывает, не сразу вскопал сердце, да, вот так вот, чтобы сразу посеять какое-то семя. Бывает, по чуть-чуть, помаленьку, потихоньку. Но потом Бог, готовя ваше сердце, приготовил какого-то человека, которому сказал: иди проповедуй, допустим, с кафедры, иди проповедуй где-нибудь в лесу, который, на поляне, которая пуста, или иди в троллейбус зайди. Я как-то был в командировке и был в Ялте, захожу в троллейбус, и заходит старичок, такой пожилой, забирается и, улыбаясь, всем говорит: люди, там, уверуйте в Иисуса Христа, который умер за вас, который... И так рассказывает. Бог его послал, и кому-то вот эти семечки начали сыпаться. Да? Бог дал нам много семечек. И в свое время кому-то дал семечко, которое посадилось в ваше сердце. И теперь у нас выросли семечки. Колосок пророс, выросли еще семена. И эти семечки теперь мы можем кому-нибудь, да? И да благословит Господь, который вскапывает сердца людей, готовит почву, и да благословит каждого из нас, чтобы мы сеяли Слово Божие. Аминь.